Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В Украине прекращено вещание трех информационных телеканалов 112 Украина, ЗИК и News One. Они лишены лицензии из-за санкций. Реальным собственником телеканалов называют кума российского президента Владимира Путина, украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Хотя по документам каналы принадлежат бизнесмену и депутату Верховной Рады Тарасу Козаку. Именно против Козака и принадлежащих ему СМИ, которые транслировали нарративы российской пропаганды, украинские власти ввели на 5 лет санкции. С этим решением политики в Киеве уже связывает обострение ситуации на фронте в Донбассе. Но какими еще могут быть ответные шаги Кремля? Сможет ли Медведчук добиться отмены санкций в Верховном суде Украины? И удастся ли ему на базе трех запрещенных теперь каналов создать в Украине один новый, возможно, большой? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии украинский журналист, публицист Сергей Руденко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И с нами на связи по скайпу Марат Гельтман, российский галерист и публицист. Марат, здравствуйте.
Добрый день.
Прежде чем мы начнем беседу, сюжет о том, что же произошло с запретом на вещание телеканалов подконтрольных Виктору Медведчуку и реакции на это решение в Киеве и Москве.
2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении бизнесмена и депутата Верховной Рады Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов 112 Украина, ЗИК и News One. Их реальным собственником считают кума российского президента, одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Санкции введены на 5 лет и предусматривают в том числе аннулирование лицензий каналов. После вступления в действие президентского указа эти СМИ прекратили эфирное вещание. Причины введения санкций против трех каналов пояснил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
Эти украинские каналы украинские только по документам. На самом деле это просто инструменты российской пропаганды против Украины. И эта пропаганда осуществлялась в течение длительного периода времени. Мы получили достаточно доказательств того, что эти каналы финансируются российскими властями.
Основанием для санкций стало расследование Службы безопасности Украины, детали которого не разглашаются. Однако, по информации СМИ, речь идет о финансировании пророссийских телеканалов через компании, действующие на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, что запрещено украинским законодательством и может подпасть под статью Уголовного кодекса о содействии терроризму. И хотя санкции соответствуют законам Украины, а ограничение свободы слова в случае угрозы национальной безопасности предусмотрено Европейской конвенцией по правам человека, тем не менее, как подчеркивают некоторые критики закрытия телеканалов, тот факт, что власти не обнародовали результаты расследования СБУ, не позволяет объективно оценить обоснованность принятого решения. Патриотически настроенная часть украинского общества поддержала запрет на вещание 112 Украина, News One и ЗИК, считая такой шаг оправданным и необходимым. По мнению сторонников этой точки зрения, телеканалы Казака по сути стали рупором пророссийской информационной политики против Украины на фоне продолжающейся 7-й год войны в Донбассе. Вместе с тем, один из лидеров оппозиционной платформы «За жизнь» Вадим Рабинович в выступлении в Верховной Раде заявил, что президент Зеленский душит свободу слова, это цитата, и пригрозил ему импичмент. Впрочем, в нынешнем составе парламента, где формальное большинство у президентской партии «Слуга народа», процедура импичмента маловероятна. Прогнозируемо раскритиковали решение Киева о закрытии оппозиционных телеканалов в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинские власти в цензуре.
Мы считаем лишение указом главы государства трех украинских СМИ с солидной аудиторией эфира вопиющим примером политической цензуры, недобросовестной конкуренции, идущим вразрез с законами Украины и международными обязательствами Киева по защите свободы слова.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что реакция Кремля на закрытие телеканалов уже стала обострением ситуации на линии фронта, где активизировались группы снайперов противника. Подписав указ о введении санкций, Зеленский, как полагают эксперты, фактически объявил войну Медведчуку, реальному собственнику закрытых телеканалов, что ясно демонстрировала их информационная политика. Медведчук резко критикует украинскую власть, выступает за сближение с Россией и встречается с Владимиром Путиным. Активность ориентированного на Кремль политика многие связывают с его планами стать одной из ключевых фигур украинской власти, для чего ему нужны подконтрольные СМИ. На фоне попыток отменить санкции в отношении Казака и его активов через Верховный суд Украины, Медведчук и его соратники активно обсуждают инициативу о создании на базе трех запрещенных телеканалов одного нового. В партии «Оппозиционная платформа за жизнь» допускают, что новый телеканал, учредителями которого выступят его сотрудники, может получить лицензию и начать вещание уже в марте.
Тут есть очень интересная закономерность, Сергей, что вот сейчас, так сказать, все это будет меняться, но еще за несколько дней, я бы сказал, до решения Владимира Зеленского, мало кто представлял себе, что информационная реальность может так сильно измениться. Можно сказать, что украинская вообще это политическая реальность, а не только информационная, она как-то изменилась очень быстро. И мне кажется, что до сих пор политики в Киеве не могут четко сформулировать свое отношение к этим новым реалиям. Если вы помните, мы даже обсуждали возможность, что партия «Слуга народа» Владимира Зеленского и партия ОПЗЖ, которая фактически руководит Виктор Медведчук, они даже коалицию сформируют. А вот теперь что это? Как эта коррекция скажется на ситуации?
Это довольно существенная коррекция, потому что действительно три канала, которые принадлежали де-факто Виктору Медведчуку, а проще говоря, Владимиру Путину, потому что риторика их была полностью пророссийская, и информационная повестка дня полностью совпадала с информационной повесткой дня Кремля. Мне кажется, что с уходом этих телеканалов реальность политическая очень серьезно изменится, потому что все политические силы, которые были ориентированы на Москву или которые ориентируются на Москву, будут теперь с осторожностью действовать в Украине, потому что то, что произошло с каналами, может произойти с партиями, которые действуют в Украине. И во время войны, я считаю, такие действия и по отношению к телеканалам, и к пророссийским политикам абсолютно можно объяснить очень просто. Несмотря на то, что нет закона про коллаборантов, ну, это коллаборанты. Во время войны такие действия полностью оправданы. Интересно будет, что дальше будет с пророссийскими партиями, которые стояли за этими телеканалами, потому что, понятно, у них есть свой избиратель. Понятно, что эти телеканалы были востребованы именно вот этой частью. Я не знаю, сколько там общая доля у них была. Я думаю, что, наверное, чуть больше, наверное, 5 там, или 6%, потому что еще есть телеканал «Наш», да, есть еще телеканал пятерку, «Интер», да. Есть еще телеканал «Украина», которые так или иначе покрывают вот эту аудиторию, которая ориентирована на Москву. Но отсутствие этих телеканалов трех меня лично, как человека, который работает на проукраинском телеканале «Эспрессо», очень радует. Наконец-то завершился тот процесс, который надо было завершить еще в 2014 году.
Но это не корыстная радость, потому что «Эспрессо» поднимается, так сказать, вот туда, на второе место.
Мы поднимаемся, да, но поднимается еще вот этот наш канал, наш телеканал.
Он
наш.
Поднимается на второе место,
на,
да?
На первое, ну, по разным оценкам, где-то они в лидерах. То есть вся вот эта вот аудитория, которая была у тройки этих телеканалов, перешла нашему каналу. Но если появится еще информационный канал, который сейчас создают на основе этих трех закрытых, там 1400 журналистов, то есть это такая тоже дубина очень серьезная информационная, то я думаю, что у них есть шанс, по крайней мере, где-то через полгода, через год войти в лидеры тоже среди информационных каналов.
Марат, скажите, пожалуйста, а вот вы ожидали такое решение от Владимира Зеленского? И самое главное, вот как считаете, а Владимир Путин ожидал такое решение Владимира Зеленского?
Ну, я точно не ожидал. Мне казалось, что он, ну, находится в сложной ситуации, но как бы объективирован законностью. И понятно, что это решение простое, но сегодня. И оно, наверное, обусловлено. То есть дело в том, что решение принято с точки зрения безопасности. И здесь, может быть, мы с вами не знаем всех обстоятельств, при которых оно было принято. Поэтому я думаю, что имеет смысл обсуждать не то, правильно он поступил или неправильно, а то, какие будут последствия у этого решения. Вот. И мне кажется, самое главное последствие, конечно, не то, что там какие-то каналы вверх пойдут, какие-то вниз, ну, а то, что, ну, вот ради некоторой сегодняшней необходимости совершен какой-то жест незаконным путем. Потому что, с моей точки зрения, конечно, есть там парламент, который мог бы, наверное, взять на себя какие-то риски по этой отмене. То есть, в принципе, вот эта мысль, что ради целесообразности можно нарушить закон, она в перспективе, мне кажется, проблематична. То есть это может принести какие-то проблемы Украине. В то же время, я еще раз говорю, я не знаю, может быть, сейчас была какая-то острая ситуация, в которой надо было просто, ну, условно говоря, чтобы враг замолчал, чтобы враг не имел рупора, и вполне возможно, это решение правильное. Что касается Путина, ну, естественно, Путину чем хуже, тем лучше. В этом смысле дестабилизация, там, возможность вывести на улицы 1000 журналистов. Я думаю, что он в целом рад тому, что его кум Медведчук довел Зеленского до того, что тот пошел на такие вот радикальные шаги. Ну, кстати, еще, в общем, не близко выборы, поэтому до выборов, я думаю, они успеют создать вот этот новый канал.
Кстати говоря, Сергей, это та тема, которую сейчас затронул Марат Гельман. А почему именно сейчас? Ведь на самом деле разговоры о необходимости прекращения вещания этих каналов ведут еще с 2018 года, по сути. Да, если не раньше, то в 2018 году уже оформилось это постановление Верховного Рада, о котором мы говорили. Были постоянные призывы, что их необходимо закрывать. Зеленский говорил, что не закроет ни один телеканал. Что случилось в феврале 2021
года? Это еще случилось в июле 2019 года, потому что после того, как Зеленский пришел к власти, он сказал о том, что у него есть данные по поводу финансирования ОПЗЖ из Российской Федерации. Очень скоро мы все узнаем. Прошло полтора года. Владимир Зеленский ничего не рассказал о финансировании ОПЗЖ, но я думаю, что это следующая серия этого сериала, который сейчас разворачивается перед нашими глазами, потому что на самом деле такое решение по телеканалам было прогнозируемо. Но никто не верил, что Владимир Зеленский, которого считают таким себе недопрезидентом или человеком, который исполняет роль президента, но на самом деле не является таким, что он никогда на это не пойдет. Я думаю, что сыграли на амбициях наверняка Владимира Зеленского, сделали ему мониторинг очень большой по этим телеканалам, которые дают очень неприглядную картину по действиям президента, очень часто передергивают, очень часто эти телеканалы спекулируют информацией и о президенте, и о внутренних делах в Украине. Я думаю, что в какой-то момент вот это решение было принято очень быстро. И, мне кажется, Владимира Зеленского просто спровоцировали и ОПЗЖ, и телеканалы своим ростом, ростом рейтинга влияния телеканалов, рейтинга влияния самой партии ОПЗЖ. Понятно, что в нынешнем рейтинге президентском вторую строчку после президента Зеленского занимает представитель ОПЗЖ Юрий Бойко. И понятно, что президент Зеленский чувствует дыхание ОПЗЖ, потому что часть избирателей, которые голосовали за Владимира Зеленского в апреле 2019 года, это избиратели, в принципе, того же ОПЗЖ. И пророссийских партий, там я не хочу их всех здесь перечислять и рекламировать, но основной из них – это ОПЗЖ. Это тот же избиратель, который был в партии регионов, это тот же избиратель, который частично был в Компартии Украины и Соцпартии. Поэтому понятно, что президенту Зеленскому как-то надо позиционироваться. Мне кажется, что вот именно отменой или принятием решения на 5 лет заблокировать эти телеканалы, Владимир Зеленский переходит в категорию центра и запада Украины, вот национал-демократическую нишу, потому что, понятно, сейчас никто не будет говорить, что Владимир Зеленский – это человек, который, да, агент влияния России, что у него в окружении агенты России, хотя после того, как Беллинкет завершит свое расследование по вагнеровцам, очевидно, Владимиру Зеленскому очень много придется еще что-то объяснять.
Это срыв вот этой вот спецоперации, которая должна была привести к задержанию наемников из группы Вагнера, привела к тому, что они оказались в Беларуси, а потом в России.
Жду это расследование, потому что интересно будет потом посмотреть, как Владимир Зеленский будет себя вести, потому что вроде бы он сейчас позиционируется как человек, который четко обозначил свою территорию, территорию влияния Украины, что он не является агентом Российской Федерации. Посмотрим, что будет после Беллинкета.
Спасибо, Сергей. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – журналист Сергей Руденко и публицист Марат Гельман. Отнюдь не только Украина лишает лицензии на вещание медиа, которые считаются рупорами кремлевской пропаганды. Накануне власти Латвии запретили вещание на территории страны сначала телеканала «Россия» и «РТР», а затем еще 16 телеканалов. С нами на связи по скайпу из Риги Айнерс Диманс, профессор Рижского университета имени Страдыня. Здравствуйте, Айнерс.
Добрый день.
Почему, по вашему мнению, вообще произошло вот сейчас такое массированное запрещение? Говорится о том, что это разжигание вражды в отношении Украины и других государств. Но это касается России и РТР. Другие телеканалы вообще запрещены по каким-то формальным поводам. В чем вы видите главную вот причину того, что произошло? Помню, что вы возглавляли Национальный совет латвийский по электронным медиа. Поэтому, может быть, вы нам просто объясните, как это технически происходит.
Я думаю, что здесь главное, что совпадает, это можно сказать, политическое направление этих решений. Техническая сторона принятия этих решений — это уже второстепенная. Но я считаю, что самое главное здесь то, что Россия стала авторитарным государством, очень четко выраженным авторитарным государством. И те страны, которые находятся вокруг России, являются, скажем, партнерами России в какой-то мере, в мировом сообществе, должны себя защищать как демократически устроенные страны. То есть демократия должна себя защищать. Конечно, сейчас мы подходим к вопросу, какими инструментами себя защищать. В Латвии мы работаем в рамках закона, в рамках, во-первых, Европейской директивы аудиовизуальных медиа. И это директива, которая в нашем национальном законе внедрена, она как раз и выступает за то, что разжигание вражды по какому-то принципу, особенно национальному, этническому, принадлежности к гражданству какой-то страны, призывы к насилию, призывы к военному конфликту, это пункты, которые требуют как раз ограничения вещания таких программ, которые имеют в своем контенте такое содержание. И это использовалось здесь уже в 2014 году. Первый раз мы приняли это решение. Здесь нет речи о том, что не будет лицензии. Здесь речь о том, что при остановлении вещание сейчас на год, тогда было на 3 месяца, на полгода, первые 2 раза, начиная с 2014 года. Это было первый раз в истории Латвии, было принято первый раз. И другой вопрос, как технический этап меняется, это вопрос насчет санкций. В принципе, это тоже санкции, то есть при остановлении вещания на какое-то время это экономическая санкция для канала, потому что канал не вещает. И самое главное, он не участвует в нашем рекламном рынке, потому что эти российские каналы, которые зарегистрированы в основном за границей в Западе, вот Россия ЭТР, например, в Швеции, они участвуют в нашем национальном рынке рекламы телевизионном. Они используют как раз европейское регулирование. Как канал, вот, регистрированный в Европейском Союзе, он без каких-то ограничений участвует здесь в рекламном рынке. И поэтому мы используем вот эту директиву как основу юридическую. И второе, как я уже сказал, это новое явление, это уже санкции против конкретных юридических, фактически физических лиц, которые распространяются тогда на юридические лица. То есть если телевизионные каналы причастны к людям, которые санкционированы Европейским Союзом. И значит, они тогда приостанавливаются. И здесь бывает такое, что оказывается, вот последним случаем насчет этих нескольких каналов, оказывается, что уже нет никого, кто официально представляет эти каналы здесь в стране. И вот на этом юридическом основании, что нет вот представителя, эти каналы сейчас были приостановлены. И что будет интересно, конечно, если они найдут представителя здесь, тогда будет уже большая сложная процедура уже о восстановлении, включении их вот в список ретранслируемых каналов в Латвии. Ну, такая вот техническая сторона этого вопроса. Но самое главное — защита от авторитаризма, можно сказать. Здесь, конечно, вот очень такая вот то, что уже коллега Гильман сказал, очень важный вопрос в рамках демократического правового государства эти решения принимать. Но я понимаю тоже то, что коллега Руденко сказал, что Украина находится в военном положении фактически с Россией. И Украина не является членом Европейского Союза, поэтому там другая вот уже юридическая основа.
Ну вот я, кстати, хотел вас об этом коротко спросить, господин Димонц. Вот министр иностранных дел Латвии Эдгар Динкевич в эфире одного из российских телеканалов сказал, что нужно разграничивать свободу слова и информационную войну. Вы вот считаете, что против Латвии Россия ведет или российские телеканалы ведут информационную войну?
Да, определенно да. И здесь есть мониторинг. И то, что я сказал, что политическое направление защищаться от этой информационной агрессии.
Благодарю, господин Диманс. А мы сейчас обратимся к Марату Гельману. Вот с таким, я бы сказал, несколько социологическим даже вопросом. Вы знаете, Марат, я видел уже данные опросов, кто поддерживает, кто не поддерживает решение о приостановлении деятельности этих каналов. И нужно сказать, что среди тех, кто знает о санкциях, решение поддерживает 57% опрошенных, 37% выступает против этого решения. И, как вы, наверное, догадываетесь, по регионам несколько иная, да, ситуация. 61% на Западе опрошенных поддержит это решение, а вот на Востоке только 30%, и на Юге 36%. Вот такой вот раскол, да, это же не просто раскол по телеканалам, это такой мировоззренческий раскол. Что, по вашему мнению, должно делать украинское руководство, которое еще недавно пользовалось поддержкой подавляющего большинства граждан, без всякого регионального разграничения. Вот тут мы его видим, как в 2004 году почти.
Ну вот я сейчас немножко занимаюсь Одессой, то есть работаю там, и я могу сказать, что неправильно. Это не идеологический раскол. То есть на самом деле люди потеряли русскоязычного вещателя, и если бы тут же, в этот же момент, в который запретили эти три канала, был предложен проукраинский русскоязычный канал, я думаю, что вот количество недовольных было бы вдвое меньше. То есть, в принципе, люди хотят получать поток новостей на родном для себя языке, на том языке, которым они разговаривают в семье. И это вовсе не означает автоматически, что они против Украины или там за Россию. То есть они говорят на другом языке. В целом я хочу сказать, что вот этот негатив, который может быть связан с тем, что юридические решения необоснованное или там непроработанное, он может же проявиться не сейчас, а он может проявиться через полгода. То есть просто надо понимать, что в 96-м году в России ради того, чтобы не пустить коммунистов, тоже нарушили какую-то там, я не знаю, свободу средств массовой информации. А дало это нам по голове в 2000-м году. Именно тот факт, что в принципе целесообразность предполагает, что можно запретить. Вот мне понравилось наш коллега из Латвии о том, что можно было приостановить на месяц, вот, допустим, в начале, да, за этот месяц, может быть, подготовить какие-то более обоснованные, более юридически грамотные решения. Речь идет о том, что это не просто иностранный вещатель. Ты его выключил, а он где-то вещает. Речь идет о каналах, для которых Украина – это основная территория. И, значит, соответственно, закрыв каналы, вы выбрасываете журналистов на улицу, вы создаете политическую ситуацию. Поэтому я беспокоюсь, мне нравится Зеленский, я не очень как бы слежу сейчас вот за всеми перипетиями, но я беспокоюсь о том, что реакция будет прямо противоположной через некоторое время тем интенциям, которые у него были. То есть вполне возможно, что на волне такой защиты, на волне риторики обиженных, его оппоненты усилятся.
Усилятся оппоненты Зеленского в результате этого решения? Кстати, хороший вопрос. Может быть, он рассчитывает, что какая-то часть электората пророссийского вернется к нему, а может быть, наоборот, уйдет еще в большей степени?
Ну, такого развития событий нельзя исключать. Хотя вот Марат Гельман говорит о том, что жалко журналистов, которые работают. Там, по-моему, общее количество на трех каналах 1400 человек, которые работают. Как людей их, возможно, и жалко, но не как пропагандистов. Потому что люди, которые рассказывали о том, что в Украине идет гражданская война, о том, что Россия не причастна к войне на Донбассе, о том, что в Украине есть какая-то языковая проблема, искусственно ее накачивали, о том, что в Украине есть фашистствующая молодежь, которая ходит по улицам там и делает нехорошие дела.
Мы еще можем Марату рассказать, что там был целый штат экспертов. Вот, то есть, как бы, не люди, которые не журналисты, а вот люди, которые вот мы Марата приглашаем как эксперта, а там эксперты на зарплате, как бы, они там в штате, и больше нигде их
нет. Это большая пропагандистская машина, которая существовала. Эти эксперты ходили между этими тремя каналами по очереди. Одни и те же тезисы проговаривали. Медведчук одни и те же тезисы говорил о будущем Донбасса. Последние два месяца эти каналы пропагандировали российскую вакцину «Спутник В». То есть очень много было таких вещей, которые мне, как зрителю, например, не очень нравилось, и как гражданину, потому что включал эти телеканалы и видел «Россию-24» или какие там каналы, ОРТ и НТН. То есть я видел фактически ту же картинку, что и на российских каналах. Хотя российские каналы у нас запрещены, но по интернету можно посмотреть, что там происходит в медиапространстве России. Поэтому я считаю, что это решение правильное, потому что если бы приостановили на месяц и начали разбираться, то я уверен, что в условиях украинской коррупции это очень быстро восстановилось, вещание, и никаких бы проблем у Медведчука не было. И надо понимать, что финансовое обслуживание этого пула – это очень дорогое удовольствие. То есть нельзя сказать, что запретили три телеканала, которые были коммерчески успешными, в результате чего люди потеряли прибыль, работу. Люди потеряли влияние, я имею в виду Медведчука, Путина и Козака, который там был каким-то посредником, номинальным владельцем этих телеканалов.
Ну а язык, вот то, что говорит господин Гиматур, может быть, просто нужно было
заявить. А как тогда объяснить популярность других телеканалов, например, 1+1, где русский язык вообще не присутствует? Ну, то есть, его же смотрят и русскоязычные люди.
Да, гораздо в большем количестве, чем все информационные программы вместе взятые. Да,
поэтому это не аргумент вообще. То есть, ну, как бы, я не считаю, что это аргумент. И я думаю, что этот аргумент лет через 5 вообще исчезнет. Потому что после перехода сферы обслуживания на украинский, дети уже в садике больше общаются на украинском, в школе на украинском. Я думаю, что эта проблема вообще исчезнет. То есть вот эта языковая, которую сейчас все-таки пытаются качать еще ОПЗЖ, там, партия Шария и прочие подобные
партии. Ну, они находятся в 2021 году, Сергей, а не в 2027. Это тоже вот факт.
Ну, они бы
и господин Гельм анализирует сегодняшнюю
они
ситуацию.
Они бы не качали, если бы это не работало. То есть это еще продолжает работать, значит, они качают эти темы.
В любом случае, я думаю, что мы еще будем возвращаться к этой истории, потому что действительно, может быть, появится новый телеканал, а может быть, будут какие-то действия той же партии ОПЗЖ и Москвы. Мы еще не видели такой жесткой реакции Москвы, только слышали какие-то слова из Кремля и из Министерства иностранных дел России относительно этого. И я думаю, что эта тема, так сказать, не одной программы. А сегодня мы поговорили с нашими гостями, журналистом Сергеем Руденко, публицистом Маратом Гельманом и профессором Рижского университета Страдене Айнерсом Димансом. Спасибо, господа, что были с нами. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч, господа. Удачи!
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.